Ветер в окно.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 Мариинский, в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские коллеги. В 23.10 городской наблюдатель и завершит канал «Музыкальная гостиная». А в течение ближайшего часа мы побываем в Царском селе и Ораниенбауме. Думаю, со мной согласятся любители прогулок в наших знаменитых пригородах. Петергоф, Царское село, Павловск, Гатчина. Каждый имеет свои особенности. И несет печать владельца, который тоже предпочитал одну летнюю резиденцию другой. Увидеть личные комнаты, какими они были при владельце хотя бы в первом приближении, помогают выставки. В Царском селе, в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, открыта экспозиция, посвященная Александру II. Она называется «Наконец я дома». Музей-заповедник посвятил ее 200-летию со дня рождения императора. Экспозиция разместилась на первом этаже флигеля, там, где и располагались апартаменты императора. Убранство этих помещений, так же, как и залы второго этажа, где проживала императрица Мария Александровна, увы, было утрачено во время Великой Отечественной войны. И вот теперь в несколько интерьеров вернули предметы обстановки, которые находились там исторически. Живопись, мебель, фарфор, оружие, бронза, одежда, мундиры. Всего около 200 предметов, которые принадлежали императору и его семье и окружали их царскосельской резиденцией. Еще в детстве великий князь со своими родителями проводил в Царском лето и осень. Став императором, Александр также предпочитал проводить часть года в Царском селе. Небольшие комнаты, сравнительно просто отделанные и обставленные. Исключение составляла, пожалуй, азиатская комната, главным украшением которой стала коллекция оружия, которую начал собирать еще Николай Павлович. Одним из любимых занятий императора в часы досуга было рисование военной одежды, рассказывает главный хранитель музея-заповедника Татьяна Владимировна Серпинская.
Когда он стал императором, мало что менялось в этих интерьерах. Единственное, что было сделано, вот азиатская комната
во вкусе искусства Ближнего Востока.
Воссоздать нам интерьер сейчас не было возможности, поскольку вся она была покрыта коврами. И большая часть этого оружия представлена у нас в павильоне «Арсенал». Что у нас хорошо сохранилось, это гарнитура осветительных приборов для светильников для этого интерьера. Все эти люстры висят на своих исторических местах. У нас сохранилась вот небольшая мебель, подушки.
Табуреты.
Да, и огромное количество мелких металлических кумганов, которые стояли вот так в углах в горках и здесь около окон на этажерках. Все они сохранились в фондах, и мы их планируем впоследствии, когда будет воссоздан интерьер, экспонировать. Ну и кабинет парадный переделывался в стиле рококо. А так он мало уделял внимания переустройству интерьеров. Единственное, что было очень важно, это комфортность. Переделывались печи, камины, чтобы было тепло, отопление устраивалось, ватер-клозеты.
В 2005 году были восстановлены исторические объемы, потому что после войны эти помещения были перестроены очень сильно.
Здесь обои на стенах, мы их воссоздали по маленьким фрагментам сохранившихся обоев. Заказали. Это камердинерская, приемная. Много предметов. Они у нас есть еще в фондах, но здесь пока не выставлены, мы их еще не успели отреставрировать, работаем над этим. Много вещей Александра II из его комнат было эвакуировано, и они сохранились. Ну, наверное, потому что в советское время все-таки Александра II ценили, да, царь-освободитель, да, реформатор. Его вещи были хорошо очень эвакуированы, мы их постарались здесь максимально, насколько возможно было представить. Вот живопись на военные темы у него было много. Вот следующий интерьер – это его кабинет.
Здесь также воссозданы обои по сохранившимся образцам.
Как мы уже говорили, увы, в годы Великой Отечественной войны мебельное убранство кабинета полностью погибло. В экспозиции представлена подлинная мебель из кабинета Александра II, созданная для дворца Дмитрия Николаевича Шереметьева в московской усадьбе Останкино, где в 1856 году перед началом коронационных торжеств останавливался и император, и его семья. Очень трогательно. На рабочем столе рамка с портретами внуков, подаренная Александру II от детей на 25-летний юбилей восшествия на престол. Напомню, в Царском селе Александр II пережил трагические события семейной жизни. В 1855 году здесь он провел первые дни после смерти отца Николая I. В октябре 1860 года в Александровском дворце умерла его мать, вдовствующая императрица Александра Федоровна. А весной 1865-го император, получив известие из Ниццы о смертельном заболевании наследника цесаревича Николая Александровича, выехал из царского села к умирающему сыну. Опять-таки вернувшись из Ниццы, именно в царском Александр провел скорбные дни до погребения сына в Петербурге. Но было много и радостных событий, связанных с царскосельской резиденцией. Так, 6 мая 1868-го произошло одно из таких событий – рождение первого внука будущего императора Николая II. В помещении, которое когда-то было приемной Александра II, представлены предметы убранства Лионского зала. Мебельный гарнитур из лазурита и позолоченной бронзы, изготовленный по проекту Ипполита Манигетти на Петерговской гранильной фабрике.
Мария Александровна, жена Александра II, жила прямо над ним в парадных залах Екатерининского дворца, в бывших комнатах Екатерины II. И одним из залов апартаментов Марии Александровны была Лионская гостиная. Называлась она так благодаря шелку, который полностью покрывал стены интерьера. Лионский шелк на стенах был только при Екатерине II в XVIII веке. В XIX веке он обветшал, его меняли несколько раз. И когда Александр II женился, и эти комнаты были отведены для Марии Александровны, шелк был заменен новым малиновым. И только в 1866 году, когда праздновался юбилей их свадьбы, 25 лет, обновили, заказали в Лионе шелк. Он соответствовал первоначальному цвету интерьера, он был ярко-желтым. И тогда же, в середине 19 века, для Лионского зала был изготовлен гарнитур мебели из золоченой бронзы и бадахшанского лазурита. Кроме шелка Лионского, зал Лионский в 18 веке был украшен панелями из лазурита. Двери и окна были обрамлены лазуритом. Но мебели лазуритовой в тот момент при Екатерине II не было. И только вот в середине 19 века был заказан этот гарнитур. Он состоял из 4 столов, 2 прямоугольных, 2 овальных, 2 экранов, люстра огромная на 84 свечи. Она, вот мы ее сейчас взвешивали, она весит 450 килограмм. И 8 бра, вот 2 из которых вы видите сейчас на стенах. Они все сохранились у нас. Но для данной экспозиции использованы только 2 предмета.
То есть мебель уехала в эвакуацию, она вся была увезена, да?
Практически весь гарнитур был эвакуирован. Единственное, что было утрачено во время войны, это простеночные зеркала. Между окнами были зеркала, обрамленные лазуритом, и консоли с лазуритовыми столешницами по всю высоту окон. Они утрачены во время войны, их не демонтировали. После революции к нам еще попали вещи из кабинета Марии Александровны в Зимнем дворце. У нее в малиновом кабинете также были предметы из лазурита. Она вообще любила лазурит. На многих вещах есть ее вензель. Мы получили небольшие предметы. Вот секретеры, парные кашпо для цветов и канделябры на подставках. И таким образом у нас сформировался в Екатерининском дворце значительный комплекс 27 предметов из прекрасного лазурита с золоченой бронзой.
Сотрудники музея-заповедника не исключают того, что Лионский зал, парадная гостиная, в котором сейчас идут завершающие реставрационные работы, после открытия сможет вызвать восхищение и восторг не меньший, чем знаменитая янтарная комната в Екатерининском дворце. И так было и прежде. Великолепное сочетание яркого лионского шелка, а он называется это «золотой бутон», и насыщенного синего лазурита – это сочетание роскоши и безупречного вкуса. Увидеть шелк можно уже сейчас на мебельном гарнитуре. А для стен шелк 320 метров ткут на той самой Лионской ткацкой фабрике, где и был сделан когда-то заказ. Его нашли в архиве фабрики, и шелк будет передан в дар музею-заповеднику «Царское село». Лионский зал был создан архитектором Чарльзом Камероном в 1781 году. И шелк купили изумительный, на золотистом сияющем фоне фазаны в ярком оперении, красавцы-павлины, плывущие лебеди, а вокруг сложные переплетения гирлянд и ветвей. Поверьте, шелк словно пронизан солнечным светом. Открыть Лионский зал для публики планируют в сезоне уже будущего года. А вот будет ли ходить в этом зале публика или будет рассматривать через открытые двери – это вопрос, поскольку в декоре паркета использован перламутр, рассказывает директор музея-заповедника Ольга Таратынова.
Паркет Лионского зала создает для нас самую тяжелую проблему в этой реставрации. не продемонстрировать его невозможно. Уникальный. Это лучший паркет в нашем дворце. Буквально единственный паркет, который уцелел. Его вывезли и потом вернули к нам в музей после войны. За какими-то мельчайшими там ущербами, утратами он есть. И кусок его лежит в Леонском зале демонтируют. Если мы наши там 3 миллиона пустим по этому перламутру, от него очень быстро ничего не останется. Он очень хрупкий материал. Практически сложно решаемая задача. Как людям показать этот интерьер, и в то же время этот самый паркет на всей площади. Как его уложить и не повредить при показе нашим миллионам. Понимаете? Но у нас тоже логистика во дворце такая, что там такие закольцованные маршруты. Это тоже создает определенные трудности для экскурсоводов. Организационная задача, я уверена, что мы ее решим. Но, во всяком случае, в конце мая посмотрим. Остались элементы, на которые вот по смете не хватило средств. Они довольно по деньгам емкие. Это два камина карарского мрамора с лазуритом. Они на акварели прекрасно видны, но вот не можем. Но ведем переговоры, может быть, все-таки благотворитель найдется. И порталы окон. То есть вокруг окон были тоже такие же обрамления, как вот вокруг двери. Они были, правда, прикрыты шторами. Денег не хватает, мы их пока не будем создавать. На всех акварелях или фотографиях они очень мало видны.
С группой журналистов мы побывали и в Царскосельской янтарной мастерской, где мастера завершают работу над созданием третьего дверного портала из лазурита. 20 лет руководит мастерской Борис Игдалов. И он напомнил, что на изготовление лазуритовой отделки при Камероне было израсходовано более 92 пудов камня, и дальше, цитата, «с крайним бережением». Мало в природе синих самоцветов. Темно-синий лазурит приобретался на серебро фунт за фунт. Нынче для восстановления всего декора Леонского зала требуется 3,5 тонны лазурита.
Вот работа в Леонском зале – это для нас большая радость. Потому что все очень красиво. Царское село, янтарь, яшма в агатовых комнатах, вот теперь лазурит. Работа очень сложная, многодельная. Лазурит этот афганский, так задумывал архитектор. Очень много металла. Каждый вот этот элемент, он прошел достаточно длинный путь изготовления и согласования. То есть надо было сначала нарисовать, то есть был сделан проект, потом лепка, потом формы, потом гипс, потом согласование с Большим советом экспертным музейным, и только потом это выполнение в материале. Металл, позолоченный металл, достаточно сложная история.
А камень?
С камнем история немножко другая. Это вот такие пластинки. В таком виде материал выходит из-под рук. Потом это все собирается, очень тщательно подтачивается, наклеивается на основу, шлифуется, полируется. И создается впечатление единого какого-то пространства лазуритового на какой-то основе. Основа здесь керамогранит. Русская мозаика. Да, это техника русской мозаики. Это то, что в агатовых комнатах, это то, что в Зимнем дворце, в Спасе на Крови частично есть, да, и еще много где. И мы очень рады, что эта работа имеет продолжение. Практически полное воссоздание одного из самых красивых залов Екатерининского дворца. Мне довольно часто задают вопрос, что было самое сложное в вашей работе, Борис Павлович, да? Самое сложное – это сохранить мастерскую, сохранить технологию на протяжении долгих лет, сохранить своих специалистов, которые сегодня способны выполнять такую работу экстра-класса. У нас есть какое-то количество молодежи, но средний возраст наших специалистов под 60. И это, конечно, люди, которые прожили жизнь в этой мастерской, да, они все познавали через любовь. То, что происходит сегодня, это совсем другая история.
Сколько народу в мастерской?
Сейчас много, почти 300 человек. Потому что помимо Леонского зала у нас еще очень большая работа, очень сложная. Это воссоздание, реставрация, будем говорить, интерьера домовой церкви Екатерининского дворца-музея. Воскресение Господне. Это огромный интерьер. Со многими видами деятельности работают художники, позолотчики, альфрейщики, лепщики. То есть там целая армия.
Какого времени можно не трогать и не реставрировать то, что вы сейчас создаете? Вот вам кажется, условно, гарантия это...
Бесконечно. Это камень, это металл. И если он качественно и хорошо сделан, ему ничего не будет долгие годы. Но, тем не менее, по договору у нас есть какие-то годы гарантии, которые совершенно официально записаны в контракте.
На минувшей неделе состоялось еще одно событие в реставрационной программе музея-заповедника. Для посетителей открылась «Шапель» – самый романтический павильон Александровского парка. Более 70 лет здание находилось в аварийном состоянии, хотя кто-то, возможно, и находил именно в этом привлекательность таинственного, но небезопасного места. И все же красота готической руины открывается именно теперь, когда отреставрированы и приведены в порядок шатер башни, и кирпичная кладка, и каменная лестница, лепной готический свод, оконные и дверные переплеты. Крышу вновь украшает нарядный флюгер-петушок без следов от пуль времен Великой Отечественной войны. Напомню, в Шапеле была сначала устроена зенитная батарея, во время оккупации фашистами там был наблюдательный пункт. Восстановлены интерьеры готической капеллы, сохранены фрагменты живописного декора. Вместо статуи Спасителя, которая находится нынче в собрании Эрмитажа, в Шапеле установлена скульптура великой княгини Александры Николаевны Адини. Дочери императора Николая I – это работа Виталия. Эта скульптура происходит из Малой Шапели, которая когда-то была на берегу Ламского пруда. И хранилась она в последние годы в фондах музея. Павильон «Шапель» доступен для посещения ежедневно с 9 до 19 часов. Совершить прогулку к «Шапели» стало безопасно. Еще и потому, что возвращается к жизни старинная аллея, которая тянется от Крестового канала до Розовой караулки. Здесь заново высажены 70 кустов сирени исторических сортов, в том числе знаменитые «Мадам Лемуан» и «Шарль Жоли». Аллея станет любимым местом для прогулок, уверена директор музея-заповедника Ольга Таратынова.
Мы хотим восстановить сиреневую аллею, которая вела от Розовой караулки прямо к этому павильону. Это будет великолепная сиреневая аллея, лучше даже, чем та, которая сейчас у нас растет в Екатерининском парке. И там мы дадим возможность посетителям проходить мимо нашего паркового хозяйства, даже заходить в него. Там будут разбиты цветники. В исторических чертежах они были. То есть это будет прогулка длиной около 2 километра, и вы выходите прямо к центральной аллее Александровского парка. Это оживит абсолютно забытый, так немножко безлюдный уголок этого парка, и это будет очень интересным приключением для тех, кто придет и пойдет именно этим путем.
Не суди былое строго, по ушедшим не злословь. Петергофская дорога, петербургская любовь. Во дворцы, усадьбы, мызы, утолить свои капризы всяк стремился род людской от заботы городской. Сколько легкого изыска, как порханье моделька, вдоль пути к заливу близко воплотили те века. И державно, и парадно, и уютно, и нарядно в кроны парков и садов, облачив плоды трудов, петергофская дорога от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Копытом и солдатским сапогом ты дорога не забыта даже изгнанным врагом. Не к тому чины и звания, чтобы первый по призванию я поведать был готов о дороге в Петергоф. Петергофская дорога от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Петерговская дорога, от Ярилы до Сварога, от порога до порога, тем светла твоя стезя, что извилисто и нежно, ты верна себе прибрежно, Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя. Ариадны нить надежды, без которой жить нельзя.
Слушайте вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. Ну а теперь я приглашаю вас и в Оранинбаум. Здесь после реставрации открылся церковный павильон Большого Меньшиковского дворца. Наверное, то, что я сказала, прозвучало просто и буднично. А ведь за этой фразой годы работы исследователей-историков, художников-реставраторов, музейных хранителей осуществилась мечта большого коллектива музея-заповедника. Любопытное сочетание дат. 3 сентября 1727 года светлейший князь Александр Данилович Меньшиков осветил храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Храм был задуман как триумфальный памятник победам и на протяжении 2 столетий стал средоточием религиозной жизни Оранинбаума. Главное украшение – великолепный золоченый с серебром иконостас. Создавался он в знаменитой московской мастерской Ивана Зарудного – по образцу западноевропейских барочных алтарей. Храм был, как и многие в 30-е годы 20 века, закрыт. И в нем разместились мастерские гидрографического отдела Балтийского флота. Демонтировано было все убранство летней и зимней церкви. И немногие теперь могут сказать, что видели этот храм, созданный Антонио Ринальди, в его былом великолепии. Реставрация храма и воссоздание иконостаса началась в 2009 году. И вот он снова освящен 3 сентября, говорит Елена Кальницкая, директор музея-заповедника Петергоф.
Не забудем, что эта церковь была заложена и создана Меньшиковым, самым богатым человеком России. И Оранинбаумский дворец был самый богатый в Петербурге. Вспомните дворец на Васильевском острове, вспомните Великий дворец Петра, вспомните Монтензир и посмотрите на этот роскошный дом. Ведь ничего подобного вообще в России не было в то время. И мне иногда кажется, что если есть такое понятие «окном Европы», так вот «окном Европы» – это Оранинбаум. Потому что из Кронштадта сюда приезжали гости, отсюда уезжали гости. Я сейчас работаю над книгой о том, каким был быт Петербурга. И вот там у меня огромная отдельная страница, какие приезжали гости в Петербург. Это все мы прослеживаем сегодня по камер-курьерским журналам. Возвращаясь в Оранинбаум. Так вот, в доме Меньшикова, конечно, работали лучшие зодчие, конечно, писали лучшие иконописцы. И его иконы были в традиции западноевропейской живописи. У нас есть замечательный сотрудник. Марина Анатольевна Павлова делала историческую справку. Вы знаете, когда она принесла эту справку, такую огромную, такую полную, что у меня прям были слезы на глазах, потому что настолько трудно было найти все эти аналоги, все это подобие того, что мы видим сегодня. И это, конечно, историческая основа, на которой основывалась реставрация. Это все такой некий, как говорят специалисты, реставраторы, слоеный пирог, наслаивающиеся друг на друга вот эти слои временные. И в конечном итоге мы получаем результат, в котором очень трудно сделать глобальный генеральный вывод. Как же это было изначально? И история вот этого храма, который удивительно, ведь в день святого Пантелеймона произошли знаменитые морские победы, поэтому и храм этот создавался как памятник морской воинской славы. Вы наверняка знаете, на улице Пестеля есть церковь святого Пантелеймона, и знаете, что улица называлась Пантелеймоновская. И вот вся история этого храма, как он был придворным, как он был приходским, как он был великокняжеским, какой непростой была эта судьба со всеми его нюансами сегодня в этой экспозиции. Она очень интересна по наполнению.
13 живописных полотен иконостаса выполнили специалисты мастерской академика Юрия Боброва. Летний храм был дополнен теплым зимним уже в XIX веке, когда дворцом владела великая княгиня Елена Павловна. И вот в пространстве, то, что называется теплого храма, создана музейная экспозиция, посвященная истории храма и реликвиям семьи. О ней мы попросили рассказать хранителю музейных предметов Большого Меньшиковского дворца Раненбаума Ирину Федотову.
Здесь попытались кураторы экспозиции вполне успешно создать некое храмовое пространство, которое позволило бы показывать все имеющие отношение к церкви и к церковному обряду предметы в своей родной стихии. В то же время пространство архитектурное, в котором мы находимся, когда-то тоже было предельной церковью, и поэтому оправдана вполне такая конструкция, она возвращает нам образ храма, который здесь был. Уникальные вещи, происходящие из самого храма, их осталось очень мало, потому что, когда храм был закрыт, его имущество с трудом удалось музею сохранить. Сохранились только единичные предметы иконного собрания и церковной утвари. Бережно хранились в фондах на протяжении всего 20 века, и сейчас мы смогли отреставрировать их и показать посетителям. Сохранилось 3 иконы из убранства летней церкви и зимней церкви. В зимнее время прихожане должны были молиться в теплом пределе, и мы вот в нем находимся. И вот эти вот 2 иконы святые Адриана и Наталья, написанные на стекле в конце 18 века, происходит из летней церкви. И также икона Успения Киево-Печерская с мощевиком, в котором некогда хранились частички мощей печерских угодников, также происходит из летнего храма. И вот эта вот икона Избранные святые когда-то украшала зимнюю церковь.
А хранились они в фондах с момента создания музея?
Да, они сохранились благодаря тому, что удалось оставить в китайском дворце, который сразу же был музеифицирован. И уже после этого они никогда не покидали фонды Раненбаума.
А вот что за этот удивительный образ, сгоревший?
Это Богоматерь Владимирская, и это ее нынешнее состояние без реставрации. Но, возможно, мы сможем позднее ее отреставрировать. Но это уже икона из фондов Петергофа, и все остальные предметы, представленные на экспозиции, в частности, иконы, происходят не из этого храма, но отражают то же время и тот же состав икон, который мог здесь быть. Еще один уникальный подлинный предмет, который сохранился в собраниях сначала музея Китайский дворец, это один из 3 резных аналоев, серебряных и золоченых, которые были изготовлены в начале 20 века сторожем церкви Василием Серебряковым. Он подписал свои работы. Из 3 аналоев, которые запечатлены на фотографиях этого времени, сохранился всего 1. Они были идентичными. И мы знаем, где он находился. Слева от иконостаса он был переносным, предназначался для возложения и чтения книг. И мы поставили его на свое место. Вот он стоит в витрине. И это единственный предмет, подлинный предмет из храма, который вернулся на свое место. Это роскошный шкаф резной, который не происходит из собрания дворца. Он был нам подарен спонсорами, друзьями Гензе Петергоф год назад, но имеет отношение к первому периоду в истории церкви, к периоду основателя храма Александра Даниловича Меньшикова и его времени петровских реформ. Тогда очень популярной стала такая вот немецкого, голландского происхождения резная тяжелая мебель. Ей украшались не только дворцы, но и храмы, которые обставлялись подобно западноевропейским храмам утилитарной мебелью, в которой можно было хранить ризы, книги. И вот такой вот резной шкаф аналогичный стоял когда-то в ризнице нашей церкви.
В этом храме отмечались торжества здесь свадьбы Николая I, будущего императора.
Подлинных предметов у нас не сохранилось, но зато сам интерьер летнего храма украсился в то время предметами утвари, пожертвованными для ремонта и приведения храма в порядок. В частности, это были серебряные лампады, которые сейчас воссозданы, украшают иконостас, и оклады на 2 иконы по сторонам от царских врат, образы Богородицы и Христа Вседержителя, которые в своих подлинниках хранятся в собрании Эрмитажа. Сами иконы и оклады на них изготовлены как раз вот по случаю этого праздника. А мы сейчас демонстрируем копии с икон, а оклады мы пока не можем позволить себе воспроизвести. Этот храм был приходской. В нем и крестили, и свадебные обряды происходили. И мы знаем, что здесь в начале 20 века праздновало свое бракосочетание одна из дочерей владельцев дворца, герцога Мекленбург-Стрелецких, дочь герцога Георга Георгиевича и графини Натальи Федоровны Карловой. Об этом сохранились тоже газетные репортажи. У нас есть престольный праздник. Это день празднования святого Пантелеймона. Это 9 августа. И мы предполагаем, что раз в год на храмовый праздник, конечно, мы будем здесь приглашать священнослужителей проводить службу.
Еще вот здесь хранилось в семье Михаила Павловича посмертные портреты. Что это за такое собрание?
Есть сведения, да, о том, что в традиции того времени, в традиции царской семьи было заказывать и хранить портреты усопших близких, написанные прямо вот на смертном ложе, да. И такие портреты действительно заказывались, в частности, Еленой Павловной, которая пережила две трагедии в жизни, похоронила двух взрослых дочерей, не считая двух умерших в младенчестве девочек. И одну такую картину, портрет, написанный с рано умершей великой княжней Елизаветой Михайловной, мы тоже вот видим в экспозиции. Картина была заказана матерью, там из Баденя была написана и привезена сюда и хранилась во дворце. Елизавета Михайловна умерла в Висбадене при тяжелых родах и была похоронена там же, и позднее над ее могилой ее супруг выстроил церковь в честь святой Елизаветы.
А вот это чье изображение?
Елена Павловна. Вот здесь мы видим ее портрет в зрелом возрасте, огравированный, и вот фотография, которая была сделана со смертного ложа. Действительно, такая традиция существовала, но, как говорит наш куратор выставки Мария Анатольевна Платонова, до конца понять истоки этой традиции интересно, и еще мы в процессе находимся. Здесь, возможно, переплелись традиции русского православия и немецкого протестантства, так как большинство принцесс русского императорского дома того времени по происхождению были немками и привозили с собой какие-то свои традиции.
Рассматривая музейную экспозицию подробнее, я обнаружила, что посмертный портрет великой княгини Елены Павловны исполнил Иван Крамской. Для хранителя фондов графики музея-заповедника Петергоф Марии Платоновой попытка понять семейную традицию хранения посмертных портретов открывает новые черты религиозной культуры прошлого.
Печатная графика с изображением наших государей или великих людей на смертном одре. Эта традиция расцвела пышно в XIX веке. И вот сейчас у меня представилась возможность сделать небольшое научное исследование, а почему так случилось в нашем Отечестве. Эти портреты в собрании Раненбаума остались. Они никому не были нужны, как бы никто не понимал, а для чего они здесь были. И самым главным портретом, и самым ярким является живописное изображение одной из дочерей великого князя Михаила Павловича, Елизаветы, которая умерла в Висбадене. И ее изображение было сразу же заказано ее матери. Кроме этого, в этой семье хранилось изображение великого князя Михаила Павловича на смертном одре. Но оно нигде вообще не сохранилось. В документах указано, что было отпечатано 4 экземпляра и доставлено императору Николаю I, и тот один из них отдал Елене Павловне. Куда они делись, неизвестно. Следующее изображение – это один из последних владельцев этого дворца, этой церкви, герцог Георг Георгиевич Мекленбург-Стрелецкий. Из документов известно, что старенький художник Липгард всю ночь рисовал его изображение в гробе. К сожалению, мы его тоже не нашли. Но это рисунок, да, он в единичном экземпляре, когда-нибудь он найдется, но мы обозначаем то, что он действительно был. После Елизаветы в Висбадене умерла Мария, еще одна дочь, в Вене. И вот это изображение, и мне удалось его найти в немецкой иллюстрированной газете того времени. Оно воспроизводит рисунок, который был сделан, когда девушку отпевали перед тем, как везти ее тело сюда для упокоения в Петропавловской крепости. Далее. Умер супруг великой княгини Екатерины Михайловны. И фотография сохранилась в собрании. Мы как раз сумели подобрать и все, что тогда было издано. Опять же, в печатной графике, мы к массовой продукции. Последний его портрет, сделанный при жизни, эта традиция, кстати, она и существовала. Последний живой и последний мертвый. Так вот, почему это вообще возникло в русской культуре? Дело в том, что все наши принцессы лютеранского вероисповедания. И, если вы помните, мы православные, скажем, католики, отличаемся от них тем, что у нас есть вера в чистилище. И что судьба души нашими молитвами там может быть изменена. У лютеран этого нет. Они смотрят на мертвое тело и таким образом осуществляют связь с ним. И вот эти изображения были у всех императоров. Например, Александр II, когда умер его отец, он воцарился на престол, первое, что сделал? На очередной день рождения наследника Никсы, кроме всех подарков, он послал ему в золоченой рамке изображение деда на смертном одре, чтобы связь не прерывалась. Эти изображения, как правило, находились либо в столовых комнатах, вот у нас в фермерском дворце именно так было, и они всегда были в туалетных комнатах вместе с изображениями всех других родственников. Но в какой-то момент вот именно эти изображения оказались по описям в церкви святого Пантелеймона. И именно поэтому мы сочли возможным и нужным рассказать об этом здесь.
Теперь, дорогие друзья, наступило время литературной страницы. Первый час «Ветра в окно» подготовила и провела Анна Всемирнова. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.
Литературное чтение на Радио России.
Александр Геневский. «Куинджи и хлеб 46-го». Часть третья. Надо сказать, что часть стен комнаты мать завесила кусками марли. Теперь наше обиталище имело не столько жилой, сколько амбулаторный вид. Почему я так много говорю об утюге? Почему его я так хорошо помню? Потому что им так дорожила, так гордилась мать? Да, конечно. Но не менее важно и другое. Перед сном я подпрыгивал с замерзающим козленком у красной морды нашего спасителя-козла. Подпрыгивал, раздеваясь. Огромным усилием воли, стягивая с себя одежонку, с очередной скинутой вещью я все ближе и ближе устремлялся к козлу. Мне хотелось насытиться его теплом, вобрать в себя столько, чтобы хватило хотя бы добежать до постели в детской. С какой радостью схватил бы я под мышку наш стояк, если бы он не был такой огромный, тяжелый, раскаленный и под напряжением. И вот, пока я прикидывал, как мне сподручнее прихватить козла и не обжечься, в это время мать гладила нашей фамильной гордостью, нашим верным безотказным утюгом, внутренность моей постели. Мать уже не один раз прошлась утюгом по всему, чем мне предстояло укрыться. Уже не раз окликала, чтобы я скорее бежал, но я достукивался до того, что и отец сердито прикрикивал на меня. Только после этого я пулей летел в детскую, прижимая к груди еще теплую одежду. Под барабанную дробь зубов я плюхался на свою довоенную подушку. В ту же секунду мать укрывала меня одеялом, подтыкала со всех сторон и снова водила горячим утюгом уже по мне, сверху. Наконец, устав, она целовала меня на ночь и уходила, унося утюг. Я лежал, закрывшись с головой, растирая руками грудь и ноги с коленями, подтянутыми к самому подбородку. Господи, с каким бы удовольствием я сейчас обнял бы наш утюг! Напрасно уверял меня отец, что для этого он слишком горячий. Чуть угревшись, я выставлял наружу один глаз. Конечно, дотошный читатель скажет, что выставить можно что-то выдающееся, в смысле, выступающее, скажем, нос, ухо, и будет прав. Но пусть такой читатель все же поверит на слово. Я умел выставлять наружу глаз, деталь человеческого существа, неуязвимую для холода. Лежа на спине, я рассматривал выставленным глазом металлические фермы, стропила высоко-высоко надо мной, ведь это и был потолок нашего дома. Он был покрыт копотью. Изредка между балками желтели лампы. К их теплу жались редкие голуби и воробьи. Высоко по кирпичным смутными стеклами стенам шевелились красные сполохи. Это в другом конце цеха разливали металл по опокам. Иногда надо мной погромыхивал портальный кран. Со временем я узнал по именам всех крановщиц. Проплывая над нашей кельей, они махали мне рукой. Я тоже иной раз осмеливался выдернуть из-под одеяла руку, чтобы махнуть в ответ. Под звонки крана, под гул и грохот в цеху я засыпал. Комнату с настоящим потолком, стенами, окнами и закрывающейся дверью нам обещали. Но прожили мы в Литейном еще очень долго. Отец выправил нужные бумажки, связанные с пропиской, и меня приняли в школу. Шел мне 11-й год, я должен был идти в 3-й класс. Я походил в него 2 недели. Уже начал в нем обживаться. Как новичка меня уже пару раз отметили 7 классом. Я знал, что этого крещения не миновать, и отнесся к нему спокойно. А насчет синяков и ссадин напридумывал для матери отговорок. Все складывалось чудесно. В классе появился еще один новичок, и я уже на общих правах должен был участвовать в его крещении. Об этом мне было заявлено официально классным заводилой и переростком Окуневым. Но метелить новичка мне не довелось. Нет, я на тот день не заболел. Дело было проще. За день до того вызвали меня в учительскую. Я оказался в центре внимания группы учителей. С неприязненным изумлением они рассматривали меня, перебрасываясь замечаниями в мой адрес, вернее, в адрес моих способностей. Оказалось, я не просто отстал, а я вообще бестолковый, тупой, ничего не знающий и не помнящий из того, что должен был знать и помнить по программе, что мое место по умственному развитию где-то, ну, на уровне дошкольник. И чем больше говорили обо мне учителя, тем горестнее становились их глаза, а вздохи сострадательней. И уже слова «дитя войны» они произносили не с раздражением, а с печалью в голосе. Это-то, видно, и помогло. Меня не отправили дозревать к дошкольникам, а перевели всего лишь на класс ниже, во 2-й. Я так отвык от школы, что не сразу огорчился понижению. Огорчился позднее, когда подумал о предстоящем разговоре с отцом. Пришлось сказать, и не просто сказать, а передать записку завуча. Дело было вечером. Отец сидел на табуретке, прочел записку, выслушал мои малосвязные объяснения, нахмурился. Я стоял перед ним в ожидании нокаутирующей затрещины. Холодные мурашки рысью пробегали по моей спине. Но глаза у матери были уже на мокром месте. Стоя позади отца, она тихо вытирала их кончиком платка. Как всегда, в такие минуты мне становилось жаль ее. Я сам был готов зареветь, но отец терпеть не мог наших слез, и потому я держался изо всех сил. Отец долго и тяжело о чем-то раздумывал. «Ладно», – вдруг сказал он громко и как-то приподнято сказал. «Что поделаешь, перевели так перевели. Если не дурак до самой задницы, то все поправимо. Ну, а если, то какой с него спрос?» – он посмотрел на мать. «Слава Богу, что выжил». Мать уронила руки на плечи отца, лицом прижалась к его колючей щеке. «Ну, будет, будет», — сказал отец, похлопывая ее по руке. «Главное, мы живы и все вместе. Начнем новую жизнь. Начнем сначала». Отец повернул лицо к матери, посмотрел ей в глаза, мягко тронул пальцем кончик ее носа, подмигнул сквозь очки, прижал к себе и громко поцеловал в губы. «Хоть бы отвернулся», — сказал он мне с напускной суровостью, «ступай в детскую». Стал я ходить во 2-й класс. Тут, похоже, метелить меня не собирались. В самом деле, ну кому охота связываться с переростком? Еще накостыляет. Одна эта мысль заставляла меня разворачивать плечи и выкатывать куриную грудь колесом. К тому же программа 2-го класса оказалась мне по зубам. Я почувствовал себя спокойней, уверенней. Словом, все складывалось так, что за трещину от отца я должен был получить не скоро. Но как же я ошибался! Как рано поддался ременной ностальгии! Через 2 недели я был выпорот дома под трели мостового крана, явно пытавшегося за меня заступиться. А вышло так. Надо сказать, что ездил я в школу на трамвае довольно-таки далеко, почти до завода «Большевик». Деньги на транспорт мне давали, но вскоре я решил, что тратить их по этому назначению мотовство и только. Я навострился ездить бесплатно. Как мне казалось, очень даже на законном основании. Ведь я ехал не в вагоне, а на трамвайной колбасе. Угрозы кондуктора меня не смущали. Странно, если учесть, что почти всю войну мы с матерью пробыли в глухой мордовской деревне. А тут я довольно-таки быстро осваивал город и городские замашки сверстников. Утренние поездки доставляли мне массу радости и удовольствия. В эти минуты я забывал о вечно мучившем меня голоде. Обычно я соскакивал с красного коня на приличном расстоянии от школы. Но однажды вожатый, заметив меня, прибавил ходу. Спрыгивать было опасно, и мы проскочили мимо школы с песнями. А надо сказать, что окна учительской выходили как раз на трамвайную линию. Впрочем, о том, что окна учительской расположены неудачно, я задумался позднее. В удобный момент мы соскочили. Поднимаясь по ступеням высокого школьного крыльца, я увидел свою учительницу. Ее взгляд, ее решительное выражение лица повергли меня в уныние. Наша встреча кончилась тем, что меня отлучили от моего второго, уже полюбившегося мне класса на целую неделю. Почему так строго? К тяжкому поступку добавилось и мое не очень-то примерное прилежание на уроках. Уйти от заслуженного наказания не было никакой возможности. Дома мне влетело. Не помогла ни крановщица Тося со своим могучим краном, ни мать, из последних сил вырывавшая из рук ослепленного гневом отца тщедушное мое тело. Скандал был не для нашего дома. Стенки нашего карточного дома ходили ходуном, словно над ними проносился тайфун. И неизвестно, по какое число мне бы влетело, если бы одна из стен, в конце концов, не рухнула. Вспомнив о раскаленном козле, отец бросился спасать дом, и тут оставшаяся в нем ярость нашла себе выход.
Александр Геневский. «Куинджи и хлеб» 46-го. Читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.